Здравствуйте, вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Наши темы. Дело мэра Харькова Геннадия Керниса и перспективы судебного процесса. Вице-президент США Байден и генсек НАТО Столтенберг о взаимоотношениях с режимом Путина. Нежелательный немец, левая рука в России, не знает о том, что делает правая, считает недопущенный в России депутат Бундестага. Режиссер Василий Сигарев о стране ОСИ и новой работе, вдохновленной ситуацией на Украине. Эти и другие темы, все это в программе «Время свободы. Интервью». Сегодня в Полтаве проходит судебное заседание по делу мэра Харькова Геннадия Керниса. Его обвиняют в организации в 2014 году расправ над активистами Евромайдана. Более года назад на мэра было совершено покушение. Медики спасли ему жизнь, но с тех пор он передвигается на инвалидной коляске. В многочисленных интервью заказчикам и покушения, и нынешнего уголовного дела Кернис называет своего давнего оппонента, главу МВД Украины Арсена Авакова. О Геннадии Кернисе и перспективах судебного процесса над ним в Полтаве в материале нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Уголовное производство в отношении Геннадия Керниса было открыто еще в минувшем году после победы Майдана и смены власти на Украине. Генеральная прокуратура тогда сообщила мэру Харькова о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: похищение человека, пытки и угроза убийством. И суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако ситуация изменилась в конце апреля 2014-го после покушения на Керниса. На время его лечения в Израиле следствие было приостановлено, а три месяца назад Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу не только Керниса, но и двух его охранников. Потерпевшими по этому делу проходят харьковские евромайдановцы Александр Кутянин и Алексей Ряполов. В начале апреля Высший специализированный суд Украины перенес процесс из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский районный суд Полтавы.
Давление на суд со стороны прокуратуры, потому что прокуратура была заинтересована в этом, и прокуратура совместно с потерпевшими делали все для того, чтобы это дело было удовлетворено в их пользу. Будем в любом суде доказывать свою невиновность. Надо, как говорится, вживую все видеть и все слышать.
Заявил после решения Высшего специализированного суда Украины Геннадий Кернис. С того времени мэр Харькова одно судебное заседание в Полтаве проигнорировал, а еще одно, как заявляют его оппоненты, сорвал. Адвокат, лидер общественного движения «Вечи Украины» харьковчанка Инна Богословская убеждена, что не состоялось бы и заседание 28 мая, если бы накануне она не обнародовала в СМИ, полученную из своих надежных источников, информацию о планах подельников подсудимого устроить фейковый взрыв и нападение на машину Керниса по дороге из Харькова в Полтаву. По мнению Инны Богословской, процесс по делу Керниса будет длительным, и вряд ли обвинительный приговор суд вынесет до ожидаемых в октябре этого года выборов мэра Харькова.
Во-первых, я могу сказать, что надежда тех, кто считает, что будет приговор, вступивший в законную силу до выборов, и таким образом Керниса можно не допустить до выборов, это люди, которые неправильно считают. То есть я исключаю, что до выборов появятся те основания, которые в силу украинского законодательства не позволят Кернису участвовать в выборах. Он имеет массу инструментов для того, чтобы затянуть рассмотрение. Он уже показал, что именно этой тактике он исследует. И поменять здесь ничего будет невозможно. Вступивший в законную силу приговор означает, что мало того, что Кернис должен быть осужден, после этого у него будет время на обжалование, после этого время на рассмотрение дела в апелляционном суде, и он инвалид, который имеет возможность по состоянию здоровья сорвать любое заседание. Мы прекрасно, особенно харьковчане, а вообще и все политики прекрасно знают, что Кернис был лицом, прямо организовывавшим эшелоны тетушек и автобусы тетушек на Майдан в Киеве. Это группа Жилина «Оплот», которая выполняла функцию боевиков у Керниса. Это избиение, это пытки людей на Майдане. И это склады оружия, которые находились в отеле, в котором Кернис проживает, и вывозились оттуда на Майданы. То есть само уголовное расследование преступной деятельности Кернеса намного шире, чем это дело, которое сейчас пошло в суд. Просто это маленький законченный эпизод, который доказан и который выделили в отдельное фактически дело.
После покушения на Геннадия Керниса в конце апреля прошлого года украинские власти заявляли, что за этим преступлением может стоять Кремль, который таким образом отреагировал на противодействие в городе сепаратизму. Сам же мэр сразу же заподозрил в организации покушения главу МВД Украины Арсена Авакова. По вашему мнению, до сих пор следствию так и не удалось установить ни исполнителей, ни организаторов этого преступления.
Можно сказать одно, что следствие в этой ситуации очень сложно, потому что Кернес был себя настолько беспардонно и агрессивно и криминально в своей жизни, что только я знаю, наверное, минимум 1000 человек, которые желали либо его смерти, либо травмы, потому что он совершенно бессовестно забирал бизнес, забирал жилье, он организовывал убийства. Это тоже сейчас процессы эти расследуются, и расстрелы в Харькове, в том числе с использованием участников преступной группы «Оплот». Это тоже уголовные дела, это сейчас ведутся. Поэтому Кернесу очень сложно. Он так много беды сделал другим людям, что понять, кто из них решил отомстить ему за это, очень сложно. Следствие в связи с этим тоже.
Вы утверждаете, что Геннадий Кернес стал долларовым миллиардером за счет населения полуторамиллионного Харькова. Как работает его система обогащения?
Кернес создал систему взимания денег с граждан, которую можно назвать очень просто. Каждый гражданин Харькова платит Кернесу от своего рождения и до смерти. Он создал систему так называемых коммунальных предприятий, через которые он отмывает огромное количество денег. Это продолжается до сегодняшнего дня. Он привык к большим деньгам, он обложил всех граждан города данью. И единственная цель, которую он сейчас преследует, оставить еще себе возможность годами заниматься тем же самым. И это та цель, которая для него оправдывает любые средства. Поэтому вы видели, что он когда-то был сторонником партии регионов, потом он стал сторонником Ющенко, потом опять партии регионов. Сейчас он ищет контакты с Коломойским, при этом заигрывая с Кремлем, при этом пытаясь найти какие-то совместные интересы с администрацией, с кабинетом министров. То есть это человек, который найдет любую политическую упаковку для своих планов обогащения.
Проукраинские активисты уверены, что Москва продолжает пользоваться услугами Кернеса для дестабилизации ситуации в Харькове и говорят о том, что мэр якобы причастен к организации теракта в городе.
Безусловно, это подтверждается документально, потому что почти во всех терактах принимали участие люди, прямо или косвенно связанные с организацией «Оплот». Организация «Оплот» имела прямое отношение к Кернесу. Ну, что значит прямое отношение? Это организация, которая финансировалась им, частично содержалась им. Это организация, для которой он создавал потоки через обналичивающие компании. Это организация, которая подарила миру господина Захарченко, лидера ДНР, господина Жилина, который какой-то период был министром финансов ДНР или претендовал на эту должность. Масса оплотовцев воюет против Украины в АТО. Масса оплотовцев принимали участие в терактах и в избиениях людей не только в Харькове, но и в Запорожье, в Кривом Роге, в Николаеве. Поэтому здесь нет никаких сомнений. Это подтверждается и видео, это подтверждается доказательствами, по которым уже привлечены к ответственности или находятся под следствием представители «Оплота». «Оплот» — это преступная организация, которая финансировалась и содержалась Жилиным совместно с Кернесом. Поэтому, безусловно, «Оплотовцы» не могли действовать вне прямой связки с Кернесом.
Отмечает Инна Богословская. Между тем, министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Кернес лично похищал, избивал и организовывал издевательства над харьковскими евромайдановцами. Поэтому, несмотря на его инвалидность, он должен быть осужден. Оппоненты Кернес и Аваков стали непримиримыми врагами в 2010 году, когда с помощью масштабных подтасовок Кернесу удалось обойти бывшего харьковского губернатора Авакова в ожесточенной борьбе за пост мэра мэра Харькова. Проиграв и спасаясь от уголовного дела по факту незаконного отчуждения земли, дело, организованного Кернисом и тогдашним харьковским губернатором Михаилом Добкиным, Аваков вынужден был покинуть Украину. Слово руководителю Киевского центра политических исследований «Пента» Владимиру Фисенко.
Ну, действительно, конфликт между Аваковым и Кернисом существует. Он имеет давнюю историю, еще с 2010 года. Конечно же, этот конфликт оказывает определенное влияние на дело Кернеса. Было бы некорректно и не очень, скажем так, справедливо это отрицать. Но очевидно и другое, что для дела Кернеса есть объективное основание. Есть обвинения в адрес Кернеса. Я не говорю про подозрения, их еще больше, да, но есть конкретно обвинения со стороны конкретных людей по поводу и организации тетушек, и избиения активистов Евромайдана. И если с этими обвинениями не разбираться, то тогда возникнут вопросы к власти, почему это не делается. Поэтому я думаю, что так или иначе это дело должно пройти судебную фазу. И при всем при том, что мы, конечно, не очень доверяем нашей судебной системе, я думаю, что это уже дело чести для и судебной системы, и для конкретных судей расставить здесь точки над «и», чтобы к судебному решению было доверие. Это вот правовая сторона проблемы. Но если политическая дилемма Кернеса, вот на нее я бы хотел также обратить внимание. В чем эта дилемма? Спор двух подходов не только в Харькове, но и в целом в Украине. Что делать с Кернесом? Один подход заключается в том, что Кернеса надо покарать. Это будет таким справедливым воздействием за все то, что было раньше, в том числе во время Евромайдана. И что устранение Кернеса из харьковской власти, оно стабилизирует ситуацию в городе. Вот это одна точка зрения, которая имеет своих сторонников и в Харькове, и в Киеве.
В то же время, как подчеркивает Владимир Фисенко, звучит и другая точка зрения о том, что украинские власти могут закрыть глаза на недавнее прошлое Керниса в обмен на его лояльность к ним и обеспечение в Харькове политической стабильности.
Вот два конкурирующих подхода. Пока ни один из этих подходов не взял верх, как бы не победил, не стал главным и доминирующим. Поэтому вопрос о том, что делать с Кернесом дальше, он остается открытым. И думаю, что борьба этих двух подходов будет продолжаться в ближайшем будущем, вплоть до начала избирательной кампании. И судебная эпопея Кернеса – это только лишь видимая составляющая вот этой ситуации. Кстати, Кернес является на сегодня де-факто самым популярным политиком в Харькове. И на выборах он, скорее всего, останется на своем посту, если будет не хотят.
Многие украинские политики и эксперты обратили внимание на то, что когда Кернес лечился после покушения на него в Израиле, ситуация в Харькове была относительно спокойной. Но с его возвращением в город вернулась и нестабильность. Как вы считаете, может ли Кернес быть причастным к организации недавних терактов в Харькове?
Я это не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Скажу свое субъективное мнение. Я не думаю, что Кернес напрямую... То есть у меня есть сомнение, что Кернес организовывает теракты, что он чуть ли не глава антиукраинского подполья в Харькове. Ну, зная немножко Геннадия Адольфовича, я сомневаюсь, что он будет подставляться. Он, на самом деле, при всей своей одиозности и не самых лучших человеческих качествах, которые у него есть, он все-таки конформист. И с действующей властью он скорее будет договариваться, нежели воевать с ней. Другое дело, что у Кернеса нет друзей в России. Мировоззренчески, я думаю, он скорее пророссийский, нежели проукраинский. Но прямую вступать в этот конфликт, я так понимаю, он не хочет. Кернес, скорее всего, ведет двойную игру. И нашим, и вашим. Торгуется с украинской властью для того, чтобы сохранить свое влияние в городе и, возможно, сохранить себя на посту мэра. Такая торговля, она идет с прошлого года. Ну, собственно говоря, с момента смены власти в стране. Помните, он сбежал ведь сначала вместе с Добкиным, потом вернулся. Я не то чтобы уж совсем не верю, но несколько скептически отношусь к версии о том, что он там глава подполья. Я как-то в это мало верю, где-то не похоже на Кернеса. Но то, что Кернес может иногда, скажем так, создавать такую управляемую нестабильность в городе, это весьма вероятно. Он это может делать и через городской совет, там большинство его людей, через городскую власть исполнительную, через такие свои политические контакты вместе с Михаилом Добкиным, через бывших и нынешних людей во власти, а там много бывших регионалов. Поэтому есть немало людей в бизнесе, которые к нему прислушиваются, в местном региональном бизнесе. Поэтому, конечно же, рычагов, инструментов влияния для вот поддержания такой управляемой относительной нестабильности, которую он может использовать в своих интересах, у Кернеса достаточно много.
Констатирует политолог Владимир Фисенко. Около 10 часов утра Геннадий Кернес в сопровождении охраны и адвокатов прибыл в Полтаву. Защитники харьковского градоначальника и сам он, судя по прозвучавшим из их уст заявлениям, будут продолжать прежнюю тактику. Эта тактика призвана максимально затянуть стартовавший в Полтаве судебный процесс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В конце следующей недели в местечке Крюнов в Баварии состоится встреча государств Большой Семерки, в центре внимания которой обещает быть ситуация на востоке Украины. Различным аспектам конфликта в регионе были посвящены состоявшиеся в среду выступления в двух ведущих научно-исследовательских центрах Вашингтона вице-президента США Джозефа Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. С подробностями Евгений Аронов.
В своей речи, произнесенной в ведущем мозговом центре Демократической партии Институте Брукингса, вице-президент не сказал ничего, что противоречило бы позиции, изложенной в Сочи государственным секретарем Керри. Может быть, только, считают комментаторы, его формулировки были чуть более жесткими, чем замечания главы американской дипломатии. Если Керри сулил России смягчение санкций, то Байден сделал упор на том, что основная тяжесть выполнения Минских соглашений, без чего санкционный режим не может быть пересмотрен, лежит на России. Вице-президент также высоко отозвался о прозападном курсе правительства в Киеве и подтвердил, что Вашингтон будет и далее финансировать обучение подразделений украинской армии. В то же время Байден напомнил, что экономическая помощь Киеву предоставляется не безоговорочно, а увязана с проведением реформ и, в частности, с эффективными мерами борьбы с коррупцией. Джозеф Байден начал свою речь с объяснения того, почему администрация столь обеспокоена действиями России в Крыму и на востоке Украины.
Прошло больше года с начала агрессии России на Украине и последующей конфронтации, которая радикально изменила геополитический ландшафт Европы. Все желают скорейшего окончания этого противостояния. Вопрос только в том, на чьих условиях. Это не просто территориальный спор двух соседей на окраине европейского континента. Это принципиальный спор о праве наций на фундаментальный выбор своего пути развития. На карту также поставлена способность НАТО действовать солидарно и сообща сдерживать агрессию. Я бы сказал, что в конфликте на Украине в значительной степени решается и будущее самой России. Если Кремль путем военной силы и шантажа заполучит покорного вассала в лице Украины, и мы ничего не сможем этому противостоять, то это еще больше возбудит его имперские аппетиты. И, что совсем немаловажно, наша пассивность неизбежно подогреет притязания потенциальных возмутителей спокойствия и за пределами Европы, прежде всего Китая. Словом, ставки в игре очень большие. Это сам будущий миропорядок, выживание таких норм международного права, как территориальная целостность и нерушимость границ.
Замечания Байдена содержали вдобавок прозрачные намеки на то, что Вашингтон прекрасно осведомлен о болевых точках хозяина Кремля и не собирается на них давить. Мы не пытаемся унизить Путина, сменить его режим или каким-либо иным образом фундаментально трансформировать ситуацию в России. Мы только хотим, чтобы Путин действовал более рационально, в нашем понимании этого слова, признался вице-президент. Коснувшись еще одной болевой точки кремлевских руководителей – коррупции, Байден использовал следующую формулировку. «Россия превратила коррупцию и олигархов в орудие своей внешней политики, например, в Европе, где с их помощью она пытается посеять раздор в Евросоюзе». В то же время в словах докладчика звучали нотки оптимизма. Путин – прагматик, и мы исходим из того, что он остановится, столкнувшись с сопротивлением. Было бы, однако, прискорбно, если бы Путин поверил в то, что он способен измотать Запад угрозами и, в конце концов, победить, взяв нас измором. Я не хочу, чтобы у него оставались хоть какие-либо иллюзии насчет того, что попытки сдвинуть существующую линию соприкосновения в Донбассе незамедлительно повлекут за собой новые штрафные меры. Как бы то ни было, речь Байдена разочаровала многих экспертов. Так, ведущий сотрудник Центра международных и стратегических исследований Джеффри Манков видит в заявлениях Байдена определенную неувязку. Байден утверждает, что успешное урегулирование кризиса на востоке Украины есть главный вызов действующему руководству США и Европы, но он не озвучил никаких предложений, военных или дипломатических, адекватных этому тезису. В частности, в вопросе поставок летальных вооружений он не пошел дальше того, чтобы назвать эту идею заслуживающей внимания. Крым он не упомянул, фактически зачислив его в разряд бессрочно замороженных конфликтов. Не видит особых подвижек в позиции администрации и эксперт Гудзоновского института Ричард Вайтс. В интервью «Радио Свобода» он, среди прочего, сказал.
Речь Байдена, как я предполагал, будет более резкой, но я ошибся. Она была компромиссной. В одних областях мы будем соперничать с Россией, в других сотрудничать. Вот его посыл. Не все люди в администрации, однако, убеждены в том, что президенту и его ближайшим помощникам удастся изящно разграничить сферы соперничества и кооперации. Я тоже не до конца понимаю, как они надеются совместить взаимодействие по борьбе с терроризмом или Ирану с конфронтацией по Украине. О новых санкциях вице-президент говорил только в контексте новых агрессивных шагов России, не в контексте сохранения статус-кво. Статус-кво, конечно, администрацию не устраивает. Но действия России на Украине на сегодняшний день, в ее представлении, не такие страшные, чтобы Америка встала на путь тотального противостояния России и отказалась от смешанной политики не вражды и не дружбы, на которой остановился Белый дом.
Выступление Байдена в институте Брукингса совпало по времени с выступлением генсека НАТО Йенса Столтенберга, опять-таки на тему Украины, в расположенном в том же районе американской столицы Центре международных и стратегических исследований, известном своими более правыми взглядами. И речь Столтенберга, констатирует Ричард Вайтс, была выдержана в тонах несколько более жестких.
Действия России на Украине, в Грузии и Молдове доказывают ее готовность применять силу или угрозы силой в отношении с соседями. Это явление крайне тревожное, особенно когда оно затрагивает ядерное оружие. Не осталось незамеченным замечание Путина, что он рассматривал возможность повышения боеготовности ядерного арсенала во время аннексии Крыма. Планы России развернуть ядерные ракеты в Калининградской области близ польской границы или утверждение за собой права дислоцировать ядерные средства в Крыму чреваты опасностью слома баланса сил в Европе. Вызывает беспокойство увеличение числа и дальности полетов российских атомных бомбардировщиков, индивидуальных и групповых, от Японии до Гибралтара, открыто до Калифорнии и от Балтийского до Черного моря. Бряцание ядерным оружием совершенно неоправданно и очень опасно. Россия как будто забыла урок холодной войны о том, как важно быть осторожным, сохранять предсказуемость и прозрачность во всех вопросах, связанных с ядерным оружием.
Россия вышла из договора об обычных вооружениях в Европе и нарушает договор о ракетах малой и средней дальности, напомнил Столтенберг. Все это происходит на фоне еще одного очень тревожного феномена – участившихся внезапных военных учений, или, как их называют в Москве, проверок российских вооруженных сил. Стандартной международной практикой, сказал генсек НАТО, является заблаговременное оповещение заинтересованных сторон о военных маневрах и приглашение на них наблюдателей. Несколько последних внезапных учений в России, по словам Столтенберга, были самыми крупными с момента окончания Холодной войны. Они включали передвижение войск на большие расстояния и в высоком темпе. Одно из них служило цели маскировки захвата Крыма, другие прикрывали оказание военной помощи сепаратистам на востоке Украины или долговременное наращивание сил на российско-украинской границе.
Корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. Депутатом Бундестага от партии христианских демократов и председателя немецко-украинской парламентской группы Карла Георгия Вельмана не пустили на территорию России. Вельман является внешнеполитическим экспертом партии христианских демократов и ехал в Россию на встречу с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Об обстоятельствах случившегося сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, который поговорил с немецким политиком.
Германия выразила протест в связи с отказом впустить немецкого парламентария, который был приглашен в Москву для консультаций от имени председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, и тем не менее не был впущен в Россию. Такое решение в Берлине сочли неприемлемым. Политдиректор МИДа ФРГ Ханс-Дитер Лукас выразил протест послу Российской Федерации в Германии Владимиру Гринину. Посол Германии в Российской Федерации также выразил протест российскому внешнеполитическому ведомству. Мне удалось побеседовать с Карлом Георгом Вельманом. Вы получили бумагу с извещением о том, что вам запрещен въезд в Россию до 2019 года. Указано ли в ней на каком основании, по какой причине?
Нет, это бумага на английском языке, без указания сверху названия выдавшего ведомства. То есть это не бланк, это формуляр, куда были вписаны от руки мое имя и фамилия, а также указан срок запрета на въезд до ноября 2019 года. Там также указано, что если я попытаюсь въехать в Россию, то нарушу закон и могу быть в этом официально обвинен. И больше ничего, кроме чьей-то подписи.
Вы сказали в интервью телеканалу ЦДФ о существующем, по вашему мнению, конфликте в Кремле между силовиками и, так сказать, умеренными. Вы действительно верите в подобное расслоение в российской власти? Ведь опыт с президентством Дмитрия Медведева вроде бы должен был научить тому, что все это игры на публику, прежде всего как раз на западную публику.
Да, я так считаю. Что касается моего намерения посетить Москву, то я следовал приглашению господина Косачева. Со мной по этому поводу очень дружественно контактировали представители российского МИД. Они посетили меня в Берлине на прошлой неделе и заявляли, что хотят углубления контактов. То, что службы безопасности, которые, я уверен, и стоят за принятым решением, находятся в большинстве, обладают властью и влиянием на президента России, очевидно. Это видно и из кризиса на Украине. Конкретно из аннексии Крыма и последовавших за этим событий, из военных действий. Все это показывает, эти силы определяют многие решения, принимаемые Кремлем. Люди из сфер внешнеполитической и экономико-политической не имеют на данный момент влияния на процесс принятия решений российской властью. Возникает ситуация, когда левая рука не знает, что делает правая. Люди, которые меня пригласили, не имеют информации, не извещены о том, что я состою в списке персон нон грата и не могу въехать в Россию. Уже сама эта ситуация по себе интересна.
Вы считаете, что такой список персон нон грата существует и что, в отличие от санкционных списков Евросоюза, не публикуется, а держится до поры до времени в секрете, то есть до случая подобного вашему, а это случай уже третий по счету?
Это, конечно, только предположение о том, что такой список составлен, но это не только мое предположение, но и предположение нашего МИД, который настаивает теперь на публикации этого неизвестного нам списка. Запрещать въезд людям, которые могли бы обсуждать политические решения по кризису на Украине, а это, в частности, депутаты парламентов, не есть умная стратегия. Это столь же абсурдно, как запрещать въезд министров иностранных дел, которые встречаются для поиска решений по выходу из кризиса. Я лично получал сигналы как из российского МИД, так и из Совета Федерации о том, что в этих ведомствах заинтересованы в обсуждении политического будущего и путей выхода из кризиса. Кризис оказывает негативные воздействия на экономику России, и мои собеседники хотели бы обсуждать со мной пути выхода из этого кризиса. Стало быть, по их мнению, это было бы в интересах России.
Юрий Векслер беседовал с Карлом Георгом Вельманом. В Арктике с 25 мая продолжаются крупнейшие военные учения стран НАТО «Arctic Challenge Exercise», проводимые совместно с нейтральными Швецией, Финляндией и Швейцарией. Они продлятся до 6 июня. Официально, хотя об этом не говорят, реальная их цель – проверка взаимодействия всех этих государств близ границ России в связи с ее последней военной активностью на севере Европы. Рост напряжения в связи с конфликтом на Украине и российской аннексией Крыма особенно заметен в шведском и финском обществах. Пока военные заняты маневрами, гражданские активисты также пытаются реагировать на ситуацию и иногда очень забавно, например, используя гомосексуальную тематику в своих акциях, направленных на снижение общего уровня тревожности. Александр Гостев продолжит.
В учениях Arctic Challenge Exercise в арктических районах Норвегии, Швеции и Финляндии участвуют примерно 100 истребителей-бомбардировщиков, вспомогательных и транспортных самолетов разных типов и 4000 военнослужащих из США и 8 стран Европы, Великобритании, ФРГ, Франции, Нидерландов, Швейцарии, Норвегии, Швеции и Финляндии. Командующий учениями норвежский бригадный генерал Ян Ове Рик заранее заявил, что в их ходе отрабатывается взаимодействие в сложных условиях Арктики, воздушные бои, дозаправка в воздухе и поражение наземных целей. Arctic Challenge Exercise – одни из самых крупных учений этого года в Европе, подчеркивает подполковник Джефф Монтгомери, командир 510-й эскадрильи ВВС США, временно передислоцированный на север Швеции.
Для нас проходящие учения представляют собой возможность, во-первых, прибыть сюда и потренироваться вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы повысить наши способности к взаимодействию и заодно просто укрепить отношения. Во-вторых, мы используем на все 100% возможности, которые предоставляет этот уникальный регион, его воздушное и морское пространство, чтобы провести полномасштабные учения в реальных условиях. Самое главное для всех наших летчиков – продолжать укреплять дружеские связи и понять, как именно работают наши союзники и партнеры, как вместе нам стоит решать поставленные задачи и что еще нам предстоит в будущем сделать. Это планы огромного масштаба, и их реализация в конечном итоге – поможет нам продолжать совместно укреплять благополучие и безопасность Европы.
Нейтральные Швеция и Финляндия редко участвуют в столь масштабных и, соответственно, дорогостоящих военных маневрах вместе с армиями стран НАТО. Однако в последний год ряд депутатов Риксдага в Стокгольме неоднократно указывали на необходимость более тесного взаимодействия королевства с Североатлантическим союзом из-за изменившихся обстоятельств. Отчасти на это, видимо, намекал в своих осторожных заявлениях журналистам командующий ВВС Швеции Карл Йохан Эдстрём.
Нынешние учения никаким образом не являются каким-то ответом на что-то и не связаны с происходящим в Европе. С другой стороны, мы видим, как ситуация с безопасностью в регионе на наших глазах постоянно меняется.
Шведское общество крайне обеспокоено российской военной активностью на севере Европы, в первую очередь в Балтийском море, и число шведов, опасающихся, что следующей целью Москвы в той или иной форме могут оказаться страны Балтии, во многих из которых к тому же живет значительное русскоязычное меньшинство, судя по опросам, растет. Военный бюджет шведского королевства в ближайшее время может быть увеличен на 1 миллиард 900 миллионов долларов. Российские военные корабли, подводные лодки и самолеты в последнее время проявляли в регионе повышенную и часто вызывающую демонстративную активность. Об этом в том числе недавно вновь говорил генеральный секретарь НАТО, бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг.
Мы обеспокоены большим количеством военных учений, проводимых Россией. Внеочередные учения, их число, их масштаб уменьшает предсказуемость и прозрачность вдоль наших границ. Позиция НАТО остается неизменной. Мы приостановили все практическое сотрудничество с Россией в качестве ответа на их поведение в Крыму и на Украине. Но мы держим открытыми линии политических контактов и будем продолжать это делать.
Уже прошел ровно месяц со дня, когда неподалеку от Стокгольмского архипелага активистами организации «Шведское общество мира и разрешения конфликтов» в рамках нашумевшей акции «Поющий моряк» под воду был опущен неоновый щит. На нем изображен стриптизер в морской бескозырке, обрамленный розовыми сердечками, и надпись на русском и английском языках «Добро пожаловать в Швецию, гомосексуальную с 1944 года». В этом году гомосексуализм в Швеции был полностью легализован. Щит также оборудован подводной системой связи и время от времени передает с помощью азбуки Морзе сообщение «Заходите сюда, если вы геи». Шведское общество мира и разрешения конфликтов – самая старая в мире пацифистская организация и трижды имела отношение к присуждению Нобелевской премии мира. Ее члены убеждены, что конфликтов можно избегать с помощью сотрудничества, дипломатии и юмора, поясняет одна из авторов акции «Поющий моряк» президент общества Анна Эк.
Шведское общество мира и разрешения конфликтов считает, что такой метод отпугивания иностранных подводных лодок не только дешевле, но и эффективнее средств, применяемых Министерством обороны. Наше общество призывает правительство Швеции не заниматься перевооружением вооруженных сил, призывом граждан на военную службу и так далее, а искать мирные пути урегулирования возникающих противоречий. Мы хотим напомнить, что недавно для поиска российской подводной лодки, якобы оказавшейся в шведских территориальных водах, были мобилизованы огромные ресурсы, однако ничего обнаружено не было. Но предложение выделить дополнительные средства для переоснащения систем наблюдения и береговой охраны продолжают высказываться. В ответ общество призывает перераспределить деньги из военного бюджета на нужды развития общества и пересмотреть существующую концепцию национальной безопасности.
В Впрочем, добавляет Анна Эк, акция «Поющий моряк» обращена не только к шведскому правительству. Если экипаж какой-нибудь подводной лодки увидит или услышит поющего моряка, то мы приглашаем его состав принять участие в гей-параде в Стокгольме 1 августа, говорится в пресс-релизе общества. В неспокойные времена любовь и мир особенно важны. Мы хотим дать отпор насилию. Приглашение распространяется и на экипажи шведских субмарин. Впрочем, мнение, что иностранные военные угрозы можно избежать с помощью юмора и любви, разделяют не все шведы. В частности, наибольшую обеспокоенность в связи с растущим напряжением в Балтийском море проявляют жители крупного шведского острова Готланд, расположенного в 80 километрах от побережья королевства и менее чем в 200 километрах от российской Калининградской области. За последний год число готландцев, записавшихся в отряды местного военизированного ополчения «Хемвернет», выросло в несколько раз, с 56 до 454 человек. Командующий силами ополчения Готланда подполковник Ханс Хакансон рассказывает, что местные жители тщательно следят за информационной картиной мира и чувствуют необходимость защитить свой родной остров.
Если обратить внимание на обеспечение безопасности государств Балтийского региона, то я хочу подчеркнуть, НАТО окажется не в состоянии защитить или оказать помощь этим государствам, если какая-то иная сила завладеет островом Готланд. Если вы разместите на Готланде системы противовоздушной обороны большого радиуса действия или противокорабельные ракеты, то получите полный контроль над всем Балтийским морем. Именно поэтому мы хотим показать разным государствам вокруг Балтики наше постоянное военное присутствие на острове и заодно показать всему шведскому народу нашу обеспокоенность и нашу решимость обеспечить безопасность и оборону острова Готланд.
Однако несколько сотен человек – ничто по сравнению с группировкой в 5000 солдат, 60 танков и сотни бронетранспортеров, которую вооруженные силы Королевства Швеция держали на острове Готланд в эпоху Холодной войны и существования СССР, говорит один из резервистов Эрик Фен.
В Швеции все боятся русских. В один прекрасный день они могут напасть на нас. В прошлом году началась война на востоке Украины. Я, конечно, серьезно сомневаюсь в возможности интервенции, однако до конца никогда нельзя быть уверенным.
Готланд веками оставался ключом к Балтийскому морю, напоминает поселившийся здесь, в третьем на острове по размеру городке Слите, отставной полковник шведской армии Йоаким Мартел, в 90-е годы прошлого века участвовавший в миротворческих миссиях ООН на Балканах во время войн на территории бывшей Югославии. По его словам, этот населенный пункт и его порт весьма уязвимы цели, так как любой высадившийся здесь неприятель столкнется с сопротивлением максимум двух местных пожилых полицейских.
Это очень легко доступная гавань. К примеру, если здесь на самом деле, как в Крыму, появятся маленькие зеленые человечки, это станет страшной угрозой, и Швеция вряд ли сумеет тогда сохранить свою территориальную целостность.
В эти дни шведские ополченцы на острове Готланд также проводят собственные маленькие тренировочные сборы. Они идут параллельно с гигантскими учениями Arctic Challenge Exercise на севере страны. Как рассказывают резервисты, за ними наблюдает большое количество российских туристов, почему-то покупающих крупномасштабные карты местности, а на всем острове появилось немало автомобилей с российскими номерами. Александр Гостев, Радио Свобода.
В начале июня в Сочи открывается 26-й кинофестиваль «Кинотавр». В главной конкурсной программе представлены 14 фильмов, в том числе 7 дебютных. Один из режиссеров, Василий Сигарев, уже побеждал на «Кинотавре» с тяжелой картиной под названием «Жить», а до этого со своим первым фильмом «Волчок». В этот раз он представляет картину «Страна ос». Это комедия, чудесные события, которые происходят в Новый год, так описывает фильм сам Сигарев. В марте постановка по его пьесе «Метель» в Удмуртии вызвала неудовольствие ижевского священника Владимира Адрианова. Он счел оскорблением чувств верующих использование символов православия. Якобы крест представлен гипертрофированно, а также то, что в пьесе Василия Сигарева образ священника уродлив. Впрочем, дальше жалобы это не зашло. В театре менять спектакль, идущий больше года, не стали, а в министерстве вроде бы обещали его не снимать. Сам же Василий Сигарев в постановке участия не принимал.
Я вообще никак не реагировал на ту ситуацию, потому что она меня совершенно не касается. Я спектакля, во-первых, не видел. Если там кому-то пришло в голову режиссеру что-то переиначивать и кого-то там оскорблять, то это уже вопрос не ко мне. На самом деле, я считаю, что оскорблять вообще никого не нужно, если кого-то что-то оскорбляет. В этой же ситуации священникам в театре вообще делать нечего, если они приходят туда как священники.
Ну вот ему, в частности, ладно, не будем брать постановку, ему не понравился образ священника, да, потому что он там пьяница и вымогатель, как он говорит.
Я считаю, что просто не реагировать. Недовольных всегда очень много, на каждого реагировать. Вообще, когда люди узнают себя, они всегда остро реагируют.
А вот ситуации с Тангейзером не удалось не реагировать, потому что начался и суд, и даже после всех экспертиз все равно сняли оперу.
Здесь как бы, здесь на самом деле нужно было быть, когда были слушания общественные в Министерстве культуры, нужно было тем людям, которые считают, что это плохо, запрещение спектакля, нужно было прийти и попытаться отстоять позицию. Я, насколько знаю, там никто не пришел, и были только противники спектакля.
А вы считаете, возможно сейчас в современной России взять, прийти и сказать, что мы не хотим, и все послушают?
Я думаю, если это было бы достаточное количество людей, то все возможно. Одно дело защищать спектакль, сидя на диване, а другое дело... Я тут, опять же, не видел спектакля, поэтому я не берусь судить, насколько там все правильно было сделано, потому что бывает такое, что какие-то режиссеры ради эпатажа могут... На самом деле, понаделать такого, что всех будет воротить от этого. Мне сложно говорить, но просто, если зритель ходил, зритель нравилось, то закрывать, тем более, никакой директор никогда бы не закрыл спектакль. Его же закрыли, это все-таки Министерство культуры, а не по решению суда.
А именно после того, как суд отказал?
Ну, у нас, конечно, вообще странное Министерство культуры, потому что сейчас у меня вот была со своим новым фильмом, со страной ОС, у меня была позиция для продюсеров, что я ни копейки не хочу получать денег в Министерстве культуры, чтобы потом ко мне не было никаких претензий. То есть это как бы свобода творчества, она, конечно, должна делаться не за государственные деньги.
Мединский прямо говорил, что если вы хотите делать фильмы на государственные деньги, то, пожалуйста, показывайте Россию хорошей.
Если желать ей добра, то ее показывать хорошей невозможно. Сперва нужно осознать проблему и понять, прежде чем ее решить. Если показывать ее хорошей, то ее загонять в яму уже и глубже. То есть, ну, Мединский, я с Мединским даже как бы в полемику вступать не хочу, потому что для меня этот человек пустое место.
Ну вот согласно опросу фонда «Общественное мнение», в конце апреля они проводили этот опрос. Я понимаю, что этот фонд не очень, ну такой он больше правительственный, но все-таки 82% россиян уверены, что государство должно контролировать содержание художественных произведений. И только 5% выступает резко против вообще какого-либо давления на искусство, на людей искусства в том числе. Почему у нас 80% россиян за цензуру?
Ну я не думаю, что этот процент менялся в течение каких-то лет. Просто опрос этот, наверное, провели только сейчас. Вообще, честно сказать, народ себя почувствовал каким-то в последнее время хозяином жизни, и, может быть, это правильно, и он пытается за счет тех людей, которых он поддерживает там в правительстве, что-то решать. Искусство государства вообще не может никак контролировать. Это как может государство вмешиваться в то, какую пьесу я пишу?
Ну вот они сейчас именно этим и занимаются, по сути-то.
Они что, ко мне в компьютер придут, залезут? Нет, это возможно, такое было, конечно. Но было и по-другому, когда люди писали и не показывали никому. Какая разница, если уж наступают такие времена, что нам будет что-то не разрешать, то делать-то мы этого не перестанем.
Василий, я читала ваше интервью, да, вы давали его с женой Дмитрию Волчику в 2012 году. И тогда вы говорили, что сочувствуете протестному движению. Что сейчас вы думаете после всего того, что произошло за эти 3 года, а произошло немало, да, на самом-то деле? Вообще есть оно, протестное движение сейчас?
Какое-никакое есть, пока сейчас вообще сложно говорить, приведет ли оно к чему-то. По ощущениям, что, в принципе, там большинство тех же самых людей, которые по ту сторону.
Половина из них уже и сидит за уголовными делами в колониях.
Сидят как раз-таки те, на кого мало внимания, кто малоизвестен был. Кто не был малоизвестен, как раз никто не сидит. У них просто есть какие-то там у некоторых уголовные дела. Ну, потому что, во-первых, их садить не за что, поэтому и не сидят. Резонансные дела, если бы кого-то посадили из них, быстро бы это забылось как-то.
А для чего сажали вот тех вот людей, которые были малоизвестны? Просто чтобы тех покрупнее припугнуть?
Ну, нет, припугнуть как раз-таки всех, кто выходил.
Все, независимо от темы разговора, все равно переходят на тему ситуации на Украине. Как вы ее сейчас видите?
Честно сказать, я вообще в таком информационном вакууме, мне бы поговорить с компетентными людьми по этому поводу, потому что все, что я и с той, и с другой стороны могу найти из всяких, ну, в том числе и социальных сетей, мне кажется, что это у всех сорвало крышу по-страшному. Куда это не приведет, если дальше так продолжать? Потому что я, честно сказать, вообще не понимаю. Мне кажется, что и там, и сям просто какой-то неадекват происходит.
Вы не собирались об этом писать?
У меня следующая работа будет как бы о глобальном этом. Это будет про постапокалиптический мир.
Ну и про вашу уже законченную работу, фильм «Страна ОС». Вы с ним выходите на кинотавр как раз в начале июня. Я знаю, вас все спрашивают, почему вы все-таки сменили название. Раньше он назывался «Занимательная этология».
Да, название мы сменили, потому что, ну, как-то так посовещавшись, мы поняли, что совсем тяжелое название, даже для запоминания. Мы все-таки на широкого зрителя это кино предполагали, и когда на съемочной площадке некоторые не могли запомнить название, то уже было странно достаточно.
Но это картина вокруг Нового года.
Да, на самом деле она не вокруг Нового года. Новый год просто такой как бы катализатор всех событий, потому что такая плотность событий, которые там происходят, таких вот почти невероятных, она только в Новый год может случиться, чтобы одно за другим происходили какие-то такие чудеса. Комедия, по крайней мере, больше она комедия точно.
А правда, что история с ящиком петард на голове, которая взорвалась, это про вас?
Да, это я так в Новый год отправлялся к центру Земли.
Актеры, да, если я не ошибаюсь, боялись, прочитав ваш текст, с вами работать?
Были такие актеры, но вообще там как бы такая история достаточно трешовая. Не все набрались смелости в этом участвовать. Ну, в основном отмазки, что люди боялись, что от них сериальный зритель отвернется после этого.
А чем она вот так вот трешова?
Ну, она всем трешова, потому что мы там ничего не боимся.
Фильм «Жить» тоже победил на кинотавре, и в нем один из героев был инфицирован ВИЧ. То вы из Верхней Салды, вы же там родились. И кроме того, что вы там родились, Верхняя Салда известна тем, что там как раз была одна из крупных очень вспышек ВИЧ в 97-м году.
У меня друзья умерли.
Вы переехали позже, да?
Ну, да, я чуть позже переехал в Нижний Тагил. Вообще-то она же 97-й год длилась, это эпидемия. Она была, набирала обороты, как-то у меня друзья болели еще и до этого. Это было связано, на самом деле, с наркоманией.
Часто туда возвращаетесь? Как там сейчас?
Гораздо, конечно, все лучше, потому что, во-первых, там Ройзман больше 10 лет занимался.
Но тоже он как-то с палками в колесах.
Ну, естественно, всегда любым людям ставят, которые делают что-то, ставят палки в колеса. Здесь даже кино просто снимаешь, тебе ставят палки в колеса. Тогда о чем говорить, когда чем-то большим люди занимаются. Потому что, может быть, потому что им нечего делать, и они завидуют тем, кто что-то делает.
Вы говорили, что даже боитесь Верхней Салды.
Но там 90-е годы все еще.
Лучше чуть-чуть хотя бы становится.
Должно быть, конечно, не может же все время быть так. То есть только верить можно. Вообще, когда я туда приезжаю, у меня ощущение, что я в 90-е годы попадаю. Я думаю, это в большинстве страны так, в маленьких городах.
Драматург и режиссер Василий Сигарев. В финале футбольной лиги Европы в Варшаве встретились испанская «Севилья» и украинский «Днепр» со счетом 3-2. Об игре и деле о коррупции ФИФА рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
«Севилья» второй год подряд становится победителем Лиги Европы. В финальном матче в Варшаве испанский клуб выиграл у украинского «Днепра» из Днепропетровска 3-2. «Севилья» стала единственным клубом, сумевшим выиграть Лигу Европы 4 раза. С учетом, конечно, Кубка УЕФА, как раньше назывался этот турнир. Любопытно, что в какой-то момент Днепр возглавлял испанский тренер Хуан де Рамос, а в составе «Севильи» один из кубков УЕФА завоевал российский нападающий Александр Киржаков, забивший к тому же гол в финале. В составах команд не оказалось некоторых весьма сильных игроков. У «Севильи» не смог сыграть бывший спартаковец Ника Пареха, у «Днепра» Роман Зазура и Евгений Селезнев, чьи голы в ворота Наполи вывели Днепр в финал. Возможно, последнее обстоятельство и сказалось на результате матча, ведь в финале днепропетровцам явно не хватило мощи и уверенности в атаке. В целом же по игре «Севилья» выглядела явно фаворитом финала. Заметно ощущалась разница в классе между украинским и испанским национальными чемпионатами. Забив первым, Днепр позволил «Севилье» перехватить инициативу, пропустил два мяча, но не сдался и в конце первого тайма после прекрасного удара со штрафного Руслана Ротаня восстановил равновесие в счете. Ошибка защиты Днепра в начале второго тайма позволила Севилье вновь выйти вперед. И в этот момент мало кто мог сказать наверняка, что окончательный счет финала уже установлен. Возможно, победный гол был забит Севильей с положения вне игры, но даже если и так, скорее всего, это стало возвращением долга футбольной фортуны. Ведь голы Селезнёва в ворота Наполи в полуфинале также были забиты не без нарушения правил. Тренеру Днепра Мирону Маркевичу не удалось настроить свою команду на решающий штурм, тем более, что Севилья опытнейший кубковый боец, и украинскому тренеру и его клубу приходилось постоянно опасаться контратак, которые могли бы сделать счет катастрофическим для Днепра. В целом же можно сказать, что клуб из Днепропетровска, не показав в финале суперфутбола, тем не менее выглядел очень достойно. Российское телевидение попало в неприятную для себя ситуацию. НТВ предстояло показать финал, стараясь не сказать ни слова о хозяине Днепра, украинском олигархе Игоре Коломойском, который считается едва ли не врагом России. Задача была решена успешно. В перерыве матча был показан сюжет о Севилье, а о Днепре вообще не вспомнили. Хотя можно представить, что бы началось на НТВ в случае победы Днепра, какие язвительные сюжеты по поводу украинского футбола и вообще об Украине увидели бы российские зрители. Но в данном случае политика в большой спорт, если и вмешалась, то все же достаточно сдержанно. Главный тренер Севильи Унай Эмери лишний раз доказал, что все его проблемы в «Спартаке» были проблемами самого «Спартака». Добившись своего всего успеха, Эмери может претендовать на место в топ-клубе, и недаром пошли разговоры о его приглашении в Милан. Но, возможно, он предпочел сыграть в Севилье в Лиге чемпионов. Это право клуб заработал после победы в Варшаве. Россия же и тут не осталась в стороне. Игрок Севильи Бака, забивший два мяча в финале Лиги Европы, приглашен в московский «Локомотив». Но, конечно, вокруг нынешнего финала случилось предостаточно событий, прямо с этим матчем не связанных, но явно отнявших внимание у собственного футбола. Аресты высшим руководством Международной федерации футбола, проведенные накануне швейцарской полицией и прокуратурой США, потрясли не только футбольный мир. Когда в Москве была ночь, в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция Департамента юстиции, посвященная коррупции ФИФА. На ней, в частности, выступали генпрокурор США Лоретта Линч и директор ФБР Джеймс Кови. Было объявлено, что расследование охватывает деятельность Международной федерации футбола за последние 20 лет, и у ФБР имеется четкое и доказательное представление о схемах отмывания денег на продаже коммерческих прав и организации различных футбольных турниров. Расследование пока затрагивает два события – выборы в ЮАР, как хозяйки чемпионата мира 2010 года, и президентские выборы в ФИФА 2011 года. При этом ничего не говорилось о нынешнем президенте ФИФА Йозефе Блаттере, хотя вопрос о президентских выборах касается его напрямую. Сообщено, что фигуранты дела могут получить тюремные сроки до 20 лет. Для России, конечно, было важно не услышать на этой пресс-конференции ни слова о подготовке к чемпионату мира 2018 года, который должен пройти в России. Сейчас этот вопрос один из самых обсуждаемых. Российская сторона усмотрела в этой истории очередную атаку врагов России и бросилась защищаться еще до любых формальных обвинений в свой адрес. Вопрос этот наверняка может быть поднят, но если так, то инициаторам этого надо спешить. Условно дедлайном, то есть крайним сроком, считается 25 июля, день проведения жеребьевки участников турнира. Это решение ФИФА также вызвало вопросы весной нынешнего года. Как же можно проводить жеребьевку до полного определения всех участников чемпионата мира? Но сейчас это решение странным не выглядит. Во всяком случае, понятно, что этот дедлайн является для ФИФА некой страховкой, и он может очень пригодиться в нынешней ситуации с антикоррупционным расследованием. Хотя, конечно, никто не говорит, что чемпионат мира в России не может быть отменен и позже установленного срока, если вдруг дело дойдет до более серьезного для России расследования, которое вдруг вскроет какие-то убийственные аргументы в пользу такого острого решения. Пока же нью-йоркский прокурор Келли Кьюри подробно рассказал о коррупционных схемах ФИФА. Обвинительное заключение состоит из 47 пунктов. Оно включает в себя рэкет, мошенничество и отмывание денег и охватывает деятельность континентальных футбольных федераций Латинской Америки и стран Центральной Америки и Карибского бассейна за два последних десятилетия. Речь пока идет об отмывании денег на продаже коммерческих прав на различных соревнованиях. Но куда важнее еще одно громкое заявление. Кьюри сказал, что практически все турниры под эгидой ФИФА имели коррупционную составляющую. При желании это можно расценивать как намек на то, что в скором будущем под ударом окажутся те самые чемпионаты мира 2018 и 2022 годов. Об этом, кстати, прямо заявил Лоретта Линч. По ее мнению, в этом деле могут появиться новые ответчики. Она также поставила под сомнение слова директора по коммуникации СФА Вальтера де Григорио, который ранее заявил, что Конгресс СФА пройдет полностью по повестке дня, включая в себя и выборы президента. Словом, выборы президента ФИФА, назначенные на 29 мая, пока остаются под вопросом. И в завершение о том, что Европейский союз футбольных ассоциаций опубликовал на официальном сайте организации заявление под названием «УЕФА показывает ФИФА красную карточку». В нем сказано буквально следующее. Сегодняшние события – катастрофа для ФИФА, порочащие образ всего футбола.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.